Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Ну вот, мы снова появились на поверхности. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским и Максим Амелин, поэт, переводчик и курянин. Сегодня рассказывает нам о древностях своего родного города.
Да, так вот, конечно, вот вы упомянули, что Курск древний, еще домонгольский. Самое раннее его упоминание...
Тоже куряне в слове полку
да,
Игоря.
Но это, да, вот. Но самое древнее его упоминание, оно находится в житии Феодосия Печерского. Угу. И там черным по белому сказано, что в 1032 году Феодосий Печерский, хотя он не родился в Курске, но когда ему было 8 лет, туда приехал, что Феодосий Печерский в 1032 году выехал из Курска в Киев и, собственно, стал тем, кем он стал, да?
И стал основателем.
Стал основателем, монашества. Да, монашества, одним из первых крупных...
Отшельников.
Да, отшельником, да. Одним из первых монахов и, кстати, одним из первых писателей русских.
Да.
После митрополита Илариона, значит, он стал одним из первых писателей.
Угу.
Так вот, вот этот Курск, конечно, он претерпел множество всяких
трансформаций,
под кем он только не был, после фактически падения Киевской Руси. Да, вот, и под монголами был, и под Литвой был, и еще там разнообразные входил какие-то. Вот. Ничего этого, естественно, не осталось. Остался...
Ну, городище-то есть?
Нет, городище было. На его месте стоит теперь завод.
Угу.
Вот, в самом... Вот на месте этого Кремля, который был детинца, крепости, вот стоит завод. И, конечно же, там никто...
Ничего не раскопает.
Ничего давно не копал.
Угу.
Вот. К сожалению. А что в советское время там, ставя завод, выкопали, никто не знает. Может, и ничего.
Может, и
не копали. Просто вот экскаватором вот, отрыли. Ну вот. И самые старые здания в Курске, конечно же, это церкви.
Угу.
Церкви 17 века. Как минимум их там две сохранилось. Нижняя Троицкая и Верхняя Троицкая. В такой классической архитектуре 17 века. Ну, еще есть, сохранясь от 17 века, один дом небольшой, одноэтажный, сам с какими-то подвалами глубокими, и большие палаты.
Что вообще редкость.
Да. Палаты Ветчинкина, такого купца,
угу.
Прямо напротив Троицкого собора. Вот они смотрят как бы ему лицо в лицо. Вот. А вообще архитектура, конечно, там довольно интересная. Там, например, есть... так сказать, расстрели под вопросом. Почему под вопросом? Потому что в официальных его каталогах нет этого собора. Таких, чтобы учеников, у него не было. Он довольно интересная у него история. Это просто легенда. Две легенды, да? С ним связаны две легенды. Потрясающей красоты. Вот. Его строил... Был такой, там одна история связана с тем, как добылись деньги на этот собор. Значит, добылись деньги очень интересным образом. Один купец, вылетела сейчас фамилия, я, может, вспомню. Один купец поехал перед Пасхой торговать куда-то. На ярмарку.
Курска,
может быть, в Коренную. Там была ярмарка какая-то всегда. Вот, поехал. И возвращался уже с деньгами, и тут его поймали разбойники. А разбойники ходили вплоть до второй половины XIX века вокруг Курска. разбойнички. Их называли кудеярами.
Угу.
По местным, да, по аналогии, да. Вот, разбойнички его призвал, значит, и он остался у разбойников в стане. Они все отобрали, он остался у разбойников в стане. Но все уехали куда-то за какой-то добычей, и остался один атаман разбойников.
Угу.
И Пасха наступила, и он решил, атаман, разговеться, а мясо он ел с ножа, и когда он сунулся кусок в рот,
то этот
купец не растерялся и положил атамана.
Угу.
Он забрал всю добычу, не только свое, но и воровское.
Прям Синдбад-мореход.
Да, абсолютно. И привез это в Курск.
Угу.
Но деньги-то, деньги...
На крови.
На крови. Соответственно, он решил эти деньги истратить на богоугодное дело. Он, видимо, заказал действительно расстрели уже вышедшему из моды.
Угу.
Этот собор.
Чертеж.
Этот чертеж. Этот собор. Он, не, он похож, ну, скорее, на Николу Морского питерского. Угу. Вот. Есть. Угу. Никто больше не строил в таком ярко выраженном расстрелевском стиле. Угу. Таких
угу.
нету.
Угу.
Вот. И заказал у него. Чертеж, видимо, пришел, и дальше они уже начали строить. А строил постройку выполнял купец Машнин такой,
угу.
который, у которого был кирпичный завод. И купец Машнин, но он быстро умер. Но сын купца Машнина на этой постройке, и доводила постройку жена, вдова, сын этого купца Машнина, никто иной, как выдающийся святой русской церкви, подвижник Серафим Саровский. И первое чудо тоже связано с этим храмом, с Сергиево-Казанским кафедральным mm-hmm. собором. Mm-hmm. Когда ему было, там, по-моему, 7 или 8 лет, он mm-hmm. взобрался по
лесам,
вверх, на, самый, на самую верхотуру, на самый купол, и оттуда упал. И встал живым. Это было его первое чудо. Вот, вот с этим храмом такая связанная история. А потом там неплохо сохранилось несколько... Там, один... Ну, он хуже, да. Кваренги там и так далее. То есть там строили... Они, купцы заказывали столичным архитекторам, чтобы... Но уже вышедшим из моды. Я не знаю, с чем это связано. То ли они денег жалели все-таки.
Угу.
Сделайте нам красиво, но чтобы... чтобы денег-то тоже много не истратить. Вот. И... Но, конечно, Курск пострадал во время Великой Отечественной войны. Его фактически весь, всю центральную часть сильно побомбили. Ну, страшно.
Угу.
Многое просто не стали восстанавливать. Ну, а так есть практически все стили. Модерны тоже есть. Очень неплохие какие-то провинциальные модерны.
Угу. Хорошо.
Вот. Поэтому... Но... Фактически в 90-х годов началось хаотическое строительство, как это во многих городах сейчас происходит.
Угу.
Торговые центры очень плохой архитектуры, практически никакой. И вот иногда кажется, что ты... Куда ты попал? Это какой город вообще? Вот будет там через 15 лет, условно говоря, можно праздновать тысячелетие, да? Угу. Первое упоминание.
Да.
Но...
И будут.
И будут праздновать, да, но только...
Гордиться нечем.
Да, гордиться-то нечем особо. Вот. Дальше 17 века ничего не простирается. И то все локально и
ну,
очень
знаете,
сильно
нас,
испорчено.
У нас таких историй, такие истории есть. Например, в Великом Новгороде один дом остался после войны, жилой. А можете себе представить, что это был за город до Великой Отечественной хотя бы, да? Он пережил и Делагарди нашествие, которое тоже его жгло. Сожгло его очень сильно, да. Новгородцев, понятно, просто не осталось. Сначала Ивана IV уничтожение и вывод, потом Делагарди, потом Великая Отечественная. Вот. Ну, таких городов очень много. Но все-таки, понимаете, и, конечно, в этом смысле везет Торжку и Верховцу, которые, ну, как бы вот спокойно проспали, да, свое время. И я надеюсь, что, например, Торжок просто наконец за него возьмутся, потому что там стоят замечательные дома и улицы целые есть. Киношники давно снимают там кино, понимаете? Вот, потому что это такая фактура. Вот. Но, тем не менее, все-таки, вот я очень рад, что вы затронули эту тему несоответствия культурных помыслов наших градостроителей глубине и мощности исторического наследия, в котором им, казалось бы, повезло жить и царствовать, да? Вот. Но все-таки вот в Курске, вот в вашей школе, например, без такого ложного патриотизма и ненакатурных, был интерес к теме города, к теме окрестности. Учителя истории были хорошие?
Ну, учителя были...
Или наоборот?
Учителя были истории, ну, мне повезло. У меня был очень хороший учитель истории. Михаил Абрамович Финикштейн такой. Замечательный человек, очень знающий. Вот. Конечно, было такое поветрие краеведения. Оно началось где-то в 60-е приблизительно годы. И несколько краеведов, я просто знал там с детства, они рассказывают, один из них буквально недавно ушел, и фактически он был последним краеведом города Курска. Да.
Вот. А что, сегодня нет?
Ну, есть, вот мой троюродный брат есть, такой художник и собиратель всего на свете, владелец галереи единственной частной в Курске, Олег Радин такой. Вот, такой знаменитый человек в
Курске. Там?
Да, он мой троюродный брат. Вот. Он тоже из рода вот этих купцов происходит. Да, ну вот, вот он занимается этим краеведением. Но он все-таки не краевед. Все-таки он больше художник и такой, такая артистическая личность. Вот. А краевед – это все-таки человек, который знает каждый уголок, сидит в архивах. Но, слава богу, остались вот эти книги краеведческий, как раз в последнее время, и в том числе вот этот Олег Радин, он тоже много издавал книг, он еще как издатель выступает по краеведению. Очень интересно, потому что много не осталось. Там есть такое очень интересное было место, называемое Пулгора. Прямо в самом центре. Это такой когда-то был спуск вот с того холма, Полгора. Когда-то был спуск с того холма, на котором стояла вот эта крепость. Да, вот. И такой спуск, который мимо него проходил. Да.
Так потом... это называется захаб.
Да, а потом...
Специально...
Нет, захап в другой стороне, с другой стороны был. А это как бы ты мимо него проезжаешь. Окружная дорога.
Условно, окружная, понятно. Да.
Вот. Но потом она, естественно, стала центром, была обстроена, я ее помню в детстве, она была обстроена вот террасным способом, домики купеческие, и там были в советское время магазины, и даже, судя по всему, они были такие же, как они были до революции. Продавали, допустим, конфеты. Вот и продавали конфеты все советское время, понимаешь?
А были там, например, магазин уже принадлежал Каупторгу.
Ну, конечно, да. Но была булочная до революции. Вот она там и оставалась. Там часовая мастерская. Хотя до революции она была...
Частная?
Частная, допустим. И там владельцем ее был... дедушка Ромена Гари. Ромен Гари 2 года в Курске прожил в детстве. Вот. Он у него даже упоминается дважды: в «Обещании на рассвете» и еще в романе «Ажара» в каком-то там, в каком. Вот. Как раз он пишет про часовщика, что мать его, значит, у часовщика жила. Вот. А часовщик был просто его дед. Вот. И так далее. Вот таких масса всяких деталей набирается. Вот, очень интересные. Ее снесли. Вот взяли и снесли. А построить там ничего нельзя, потому что она стояла на вот этими уступами не случайно.
Да. Угу.
Потому что за ней остатки рва,
ага,
которые при Екатерине засыпали.
Понятно.
Но все равно там все ползло.
Да.
Все ползло. Ничего нельзя было там построить.
Угу.
Вот. И даже до революции просто там был в какой-то мере пустырь. Потом поставили, значит, на площади, которая наверху, дом, и он по тому...
Скатился.
Нет, он начал трескаться.
Ага.
Именно в том месте, в котором был этот ров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим слушателям, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у нас сегодня поэт-переводчик и издатель Максим Альбертович Амелин. Хорошо. Умение не подумать о прошлом мстит такими трещинами в домах, безусловно, когда на старом валу ставят какое-нибудь сооружение без надобных, без, в этой ситуации свай, например, можно встроить можно везде. Это вопрос затрат и инженерного подхода. Но мы сейчас не о строить, а о сохранять.
Да.
А все-таки вот, а деревянные дома в Курске остались?
Да, конечно, их и сейчас много, и большая часть центра, хотя это все вытесняется постепенно, угу, деревянные одно-двухэтажные строения. Иногда первый этаж каменный, как кирпичный, а второй, угу, деревянный. Очень много таких домов. По старого купеческого Курска.
Угу.
Вот. Но они тоже уходят, их заменяют.
Ну, они, наверное, уже наперечет все. Да уже
нет,
поставлены.
их много все равно. Хотя там были,
не,
там
не,
были,
я говорю, что
и шедевры деревянные.
Наверное.
А?
Наверное, есть архитектурные паспорта, они занесены как.
Возможно. Угу. Я не уверен в этом. Потому что не так давно снесли, там, например, аптеку конца 19 века, знаменитую такую, угу, была Георгиевская аптека.
Да.
Она когда-то стояла напротив Георгиевской церкви. Угу. Я ее в детстве помню. Там были потрясающие красоты плитки на полу.
Угу.
Вот. Она и была все советское время аптекой. То же самое.
Ну, зачем?
Да. Ну, вот зачем-то ее взяли и снесли. Никому объяснить, просто объяснить нельзя. За нее выступали там.
Ну, хотели построить и построили, но
ничего
больше.
Пока ничего не построили. И неизвестно, что построят.
Угу.
Вот. Но снести уже снесли.
Понятно.
Вот, и так далее. Там дом Малевича, вот, хотя это соседний оказался дом все-таки.
Малевич из Курска?
А Малевич,
он жил там.
Малевич родился не в Курске, угу, но жил и работал в Курске.
Угу.
Он там венчался в католическом костеле.
Угу.
Вот. И дом сохранился, где он жил.
А в Курске был костел, да?
В Курске был костел, угу, лютеранская церковь, три синагоги.
И, наверное, мечеть.
Мечеть, угу, была небольшая.
Угу.
Да, сохранили татарское кладбище, было, его,
угу,
сейчас нет.
Угу.
Вот, сохранилось еврейское кладбище.
Угу.
Вот, и такое иноверческое, так называемое. Но тоже его почти нет,
угу,
не осталось. Это вот как раз католики и протестанты.
Угу.
Вот. Костел сохранился и работает сейчас.
Угу.
Потому что польская большая была в Курске.
Прослойка?
Да, да, да. Поляков было много.
Угу. Недалеко сравнительно. Да.
Вот. И сохранился дом, где он работал.
Малевич.
Да.
Угу.
Да. Я даже предлагал, сделайте... ведь Малевич-то на самом деле, он... И вообще очень многие наши живописцы начала 20 века, их не совсем правильно понимают. Они происходят из русской иконы на самом деле.
Конечно.
Абсолютно. И
конечно,
в том числе Малевич.
Но «Черный квадрат» вот — это идея, абсолютно идея, это иконы.
Это иконная идея,
угу,
конечно. Вот, напрасно его как бы пытаются...
Его пытаются оклеветать.
Оклеветать просто.
Да, 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 не понимая.
И вот эти... Я помню, как я была такая... Есть же такая икона «Глаз Божий»,
угу,
в которой ничего не изображено. Там нет изображения, там расходящиеся концентрические треугольники, квадраты и круги. Вот. Я видел несколько таких икон.
Редкая
работа, но она есть. Такая икона. Вот. Я подозреваю, что они видели эти иконы.
Конечно.
Вот. И в какой-то мере...
Конечно, они не только видели, но думали об этом.
Думали об этом, да. Ну вот, так я даже предлагал сделать там музей вот своему... моему травяному брату, потому что у него хранятся фотографии с выставки Малевича, первой в Курске, 13-го года. И там все картины на стенах видны. Я говорю, ну так можно... Он говорит, ни одной картины нет. Но я говорю, они не нужны. Сейчас интерактивные музеи, в музее Баха в... Лейпциге там есть одна бумажка. Одна бумажка только, какая-то рукопись одна. Вот. Больше ничего нет. А все остальное очень интересный музей. Потрясающий просто. Я был удивлен, как сделали интерактивный музей. Красоты невозможной и интересности. Ну вот, это как сделать. А с другой стороны, ну, на это нет. Ну, сил каких-то.
Понимание и желание.
Понимание и желание. Да, интересная еще история про... Дело в том, что учитель Малевича, художник, вылетел из головы фамилия, который жил и преподавал им живопись ему, он еще воспитал одного великого художника, Александра Дейнеку. Был один художник, который воспитал двух больших художников. Да. Вот. Это как бы это очень серьезно. Вообще вот Курск 19 и начало 20 века это был, в общем, такой очень просвещенный и очень красивый город. Фотографии не дают сомнений никаких, не вызывают.
Гимназии было две?
Гимназий было две, две женские, две мужские, еще была одна частная, большая гимназия.
Вот, вот так.
Да. Очень серьезно, да.
Да. И энное количество прогимназий, реальные.
И реальное училище было, из которого Асеев, в котором поэт учился. Вот. Так что там все было очень на хорошем поставлено, на хорошую основу. Но пошел в 1898 году пошел второй в России трамвай. Курские купцы сбросились на трамвае по...
А перед этим была конка?
Была конка, да. Вот они первый трамвай пустили. Поэтому маршрут, он ходил еще в 70-е годы. Сейчас уже нет.
Красный такой,
забежащий. Сейчас уже сняли, да. Вот. Так что это был как бы такой просвещенный довольно год. Хотя в 1803 году считается, что купцы отказались строить у себя университет, дабы не плодить вольнодумство разнообразного. А, и поэтому университет построили в Харькове через там сколько? 300 километров от Курска. Да? Вот, в результате Курск не стал университетским городом. А мог бы.
А мог бы, да.
Да.
Мог бы. А, понятно.
Вот. А в 70-е годы, конечно, многое еще все-таки оставалось. Вот эта старая часть. Я застал в начале 80-х, как раз начали потихоньку рушить вот старые дома. И люди бросали вообще там... Все практически. Я не знаю, почему. Ну, вот тоже по этой же причине.
А вот это такой подход. Понимаете, сейчас, может быть, уже так не сделают, но и бросать-то нечего особенно. Но когда вы покупали, скажем, дом в деревне, там за, я не знаю, за 120 рублей, вот, или за 60 рублей, вот. Вы вместе с домом покупали весь семейный архив, фотографии и прочее-прочее. И когда ты бежал за хозяином, говорил, ну, забери, это же твое. Он говорит, да не надо, сейчас уже другая жизнь. Какая другая?
Какая другая?
Да. Какая другая жизнь? Вот, девать некуда. А девать нужно было там 3 или 4 семейных альбома всего лишь.
Всего-навсего,
да.
Какие-то фотографии.
Да, да.
Нет, это удивительно, но это действительно так. И очень много, я вот помню, потому что мы там по этим старым уже полуразвалившимся домам лазили, там много было выброшено, там, я не знаю, старинных фотографий, например, огромные альбомы, роскошные просто. Роскошные альбомы с дореволюционными фотографиями. Ну, а куда их девать? Вот у меня свои, я же говорю, дома лежат. Ну, что их было? Собирать и потом продавать? Ну, что?
Просто собирать надо было.
Может быть, собирать.
В голову не входило.
В голову не приходило. Вот, в голову это не приходило.
Да.
Вот, а оставалось очень много, да. Ну...
Ну, хорошо.
Да.
Максим, может быть, вы прочитаете нам как концовку
вот.
Какое-нибудь стихотворение?
Ваш выбор.
Хорошо.
«Ода безногому».
Но «Конь Горгоны» называется книга, чтобы, если кому интересно, можно найти и почитать.
Да, она, по-моему, в интернете только можно найти, ее уже нет. «Ода безногому». «Не жалей, не соболезнуй, Божья выпадет роса, и четыре колеса колесницы сей железной над колокочущую бездной вознесут на небеса. С радужного небосвода, как на землю смотрит Бог, милосерден или строг, глянет он оттуда в оба, для безногого свобода, пара-тройка резвых ног».
Пара-тройка резвых ног.
Да.
Ярких колесников.
У нас очень было много, да. У нас в подъезде жил как раз колесник. На войне ноги оторвало. Вот. Дед довольно интересный. Вот. Ну и так далее. И очень много.
Ну что ж, вот то, что у цепких памятью память работает, это хорошо. Важно, чтобы она все-таки как-то стучалась и к другим людям, чтобы возникало желание посмотреть на лица, подумать, поинтересоваться, если не поздно, своими, у своих родственников, что, кто, откуда и как. Кажется, сейчас это уже становится модным, поэтому есть некая надежда. Мода в данном случае неплохо. Мода вообще неплохо. Мода — это нормально, это естественно. Вот. Ну что ж, большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был Максим Амелин. И это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. До новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».